Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого Илии Пророка на Пороховых, настоятель храма во имя святого Спиридона Тримифунского, священник Константин Морозов. Отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Милость Божья будет с вами.
Спасибо, отец Константин, за ваше благословение. Сегодня мы поговорим о свободе. Дорогие друзья, тема очень важная, но, к сожалению, звонки мы сегодня не принимаем в связи с техническими накладками. Простите. Отец Константин, давайте начнем нашу беседу с того, что дадим определение свободе в том христианском понимании, в котором мы можем этот термин сегодня рассматривать.
Мне кажется, самое такое простое определение свободы – это христианское определение свободы – это свобода от греха, от власти греха, ну и все, что с этим связано, является. Да? Человек свободен, когда он не является под властью греха. Угу. Отсюда, наверное, вот самый светлый праздник Пасхи – это праздник свободы, потому что мы празднуем, что Христос освободил нас от греха.
Да, смертью смерть попрал, и пребывающим во гробах живот даровал. Что касается определения свободы, то, конечно, сегодня расхожее понимание у людей этого термина, да, то есть, когда мы говорим, что мы свободны во Христе, человек неверующий может возразить нам, что ну, вы же называете себя рабами, а как раб может быть свободен, да? И вот как этот парадокс можно объяснить вопрошающему человеку, который может быть, ну не просто, знаете, занял такую радикальную позицию, а находится вот в поиске и на пути к Христу?
Ну, во-первых, употребление раб Божий – это сакральное определение человека. И этот термин, это определение, оно восходит к титулу царя Иудеи. В его титуле был раб Божий. Почему? Потому что на самом деле человек всегда является под властью кого-то. Но вот, допустим, мы и имя всегда, наречение имени, это определенное не только определенное наречение субординации между тем, кто дает имя, и тем, кто его получает. Ну, допустим, Адам называет все творение Божие, Господь приводит его пред ним, и он каждому дает имя. Он говорит, что он этим владеет. Или же в Библии мы читаем, что именно Адам после грехопадения уже нарекает свою жену Ева, да, что означает жизнь. Он видит сущность ее. И этим еще показывается субординация между мужчиной и женщиной. А родители дают имя своему ребенку. Они говорят, мой ребенок, и я им управляю. Он является под моей властью. Условно говоря, наказываю, поощряю, но если общим словом сказать, воспитываю. Потому что такое воспитание? Это поощрение и наказание. Или же мы даем клички нашим животным. Говорим, мое животное, я им владею. Поэтому титул «раб Божий», который присваивает церковь при крещении человеку, показывает, что человек не находится ни под чьей больше властью, как только под властью Бога. И в этом отношении она возводит человека на самое высшее достоинство. Он свободен от всего, кроме Бога. И это вот такой очень важный момент. Потому что Христос в Евангелии нам скажет, «Я больше не называю вас рабами, ибо раб не ведает воли Господина, а я называю вас сынами». То есть он нас сонаследует. И в этом моменте мне кажется, что не случайно все тоталитарные режимы в нашей стране и в других коммунистических странах, они преследовали религию. Ту, которая была на их территории. Почему? Потому что вера дает человеку колоссальную свободу. Человек свободен, потому что он понимает, что он находится под властью только Бога. И никто больше ему указать и ограничить его свободу не может.
Да, это очень важное понимание, поскольку, конечно, Вот возвращаясь к предыдущему вопросу, в обществе часто такое бытует иное понимание свободы, да, что вот я свободен вне церкви, нет надо мной никаких начальников, там вот вы называете себя рабами Божьими, я же такой вот свободный весь, могу делать, что захочу. И вот это вот «могу делать, что захочу», это ли является свободой? Или этому можно дать какое-то иное определение?
Ну, вы действительно правы в том, что на самом деле 20 век, да и не только 20-й, но в 20 веке это проявилось очень так ярко, стал задумываться над свободой. Хотя это, конечно, лозунг французской революции. Свобода, равенство, братство. И знаменитая статуя свободы в Соединенных Штатах, она подарена французами. Поэтому вот французы такие начальники некого понимания светского, секуляризованного, расцерковленного понимания свободы. Как того, чтобы сбросить с себя все обязательства и шоры, в том числе, как они считали, религиозных предрассудков, и вот быть свободными умственно, морально и нравственно от всех предрассудков прошлого. И дальше, идя по истечению истории, конечно же, это как-то усиливается. И сейчас мы с вами видим проявление какой либерализации полной во многих странах мира, когда определенного морального критерия нету. Но свобода, она заключается не во вседозволенности, как бы мы сейчас это сказали, а в возможности выбора. И не случайно наверное, Священное Писание нам как раз изначально показывает, что чем больше человек делает выбор, тем он, и чем больше этот выбор осознан, тем меньше у него остается его какой-то внешней кажущейся свободы. Самый свободный человек – это младенец. Он не сделал еще никакого выбора. Но, допустим, первоклассник, поступая в школу, он еще не знает, кем он станет. У него огромная палитра, кем он может стать. Но как только в 10 классе он делает выбор, допустим, поступать в технический институт и становится инженером, у него эта палитра профессий сокращается. Когда он становится, когда он поступает в институт, у него есть выбор. Или точно так же, да, у 17 есть выбор, жениться или не жениться, принимать монашество, или быть вообще холостым всю жизнь. Но как только он сделал выбор, одна из ячеек всегда будет закрываться. И человек, чем больше он проживает жизнь, тем меньше эта возможность сделания выбора у него появляется. Она всегда будет появляться, но палитра эта будет всегда сокращаться. Поэтому человеку, на самом деле, если он внутренне свободен, главное ощущать, что правильность своего выбора. Тогда профессию, которую я буду выбирать, для меня будет радостно. Потому что как только я выбрал то или иное направление своей жизни, все другие для меня будут закрыты. И в этом моменте, конечно же, вот многие люди с этим сталкиваются. Допустим, поступая в институт и заканчивая, они не понимают, зачем им это образование. А следовательно, они неправильно сделали свободный выбор. Потому что все остальное, уже время ушло, для них закрыто. Отсюда появляются нежеланные работы, не очень хорошие семьи, потому что люди торопятся делать свой выбор. Вот этот выбор всегда есть выбор свободы, но, с другой стороны, всегда в этом выборе свободы есть внешнее ограничение, дальнейшее ограничение этой свободы. Поэтому в этом жизнь нам об этом всегда показывает.
Как раз вот насчет ограничений и рамок. Такое очень распространенное есть выражение, что чтобы стать свободным, нужно выйти за рамки, сломать все барьеры, там, перепрыгнуть через них и так далее. Но в то же время мы видим, что вот человек может быть свободен, да, там в комнате метр на метр, вот пример, например, там, новомучеников, множество свидетельств, когда запирался человек вот в какой-то коморке, но он был свободен, да, он со Христом себя чувствовал
лучшим. Ну, вы затронули как раз очень важную тему аскетики. Угу. Да, допустим, мы видим, что человек себя внешне ограничивает, да, то есть лишает себя внешней свободы. В пище мы сейчас в рождественском посту, или в сне, опять же, в каком-то сексуальной жизни, mm-hmm, и так далее. И в этом моменте можно сказать, что он не свободен, потому что он находится под каким-то, ну, давлением,
да,
там, религиозных, опять же, как говорили в эпоху просвещения, предрассудков. Mm-hmm. Но внутренний человек понимает, что когда он себя ограничивает, он внутренне раскрывается. Mm-hmm. Это самый основной момент и посыл христианства. Того, что мы, соединяясь со Христом как с личностью, внутренне видим свою личность. Ведь свобода, она просто так не нужна. Только свободный человек может увидеть себя. Потому что раб себя видеть не может. Раб целиком зависит от своего господина. А свободный человек, он может увидеть себя и преобразить себя. И чтобы увидеть себя и преобразить себя, он, конечно, должен встретиться с Христом. И увидеть эту живую личность Христа, как Бога-человека. В этом моменте мы, безусловно, с вами понимаем, для чего же тогда нам, вот, как кажется внешним, ограничивать свою свободу. Чтобы увидеть свое, чтобы эта встреча произошла как можно теснее. Вот, наверное, об этом можно сказать. Поэтому эти рамки, это не стереотип, они не приводят нас к какому-то узкому мышлению. Они, наоборот, раскрывают нас, преображают нас. Вот, наверное, так можно сказать.
А вот когда в большинстве случаев люди рассуждают так: я волен делать, ну, мы говорили, да, о свободе и вседозволенности уже, я волен делать, в общем-то, все, что я захочу, в этом есть проявление моей свободы, то есть в проявлении моей собственной воли. В то же время, вот, касаясь христианской аскетики, интересный момент, что вот, мы читаем у святых отцов, и церковь учит нас тому, что человек действительно становится, да, свободен во Христе только после полного отсечения своей воли. Вот такой вот парадокс. Как его можно понять? Полное отсечение своей воли. Это ведь очень непросто понять человеку, когда постоянно, ну, преобладает вот свое собственное желание. Я хочу, мне хочется, я должен сделать так.
Ну, знаете, наверное, это такой очень высокий уже уровень, когда человек начинает понимать, mm-hmm, что значит отсечение своей воли. На самом деле, когда мы стремимся не к своей воле, а к воле Божьей, mm-hmm, то жизнь становится легче. Мы это видим по тому, как человек исполняет заповеди. Что легче человеку, допустим, если он исполняет заповеди, жизнь его становится легче. Ну, для трезвый человек гораздо лучше, чем алкоголик. Да, и человек, имеющий семью, гораздо лучше живет и заботящийся о ней, чем прелюбодей. Человек, который имеет чистую совесть, не ворует, живет гораздо спокойнее, чем человек, который ворует и имеет не совсем чистую совесть. Мы видим, как исполнение и подчинение даже на уровне просто заповедей Божьих, исполнение этих заповедей влечет к тому, что жизнь человека становится легче. С одной стороны, исполнять заповеди легко, но с другой стороны, как опять же говорит парадокс, человек всегда склонен к греху. Об этом апостол Павел говорит, что что хочу доброго не делаю, что не хочу злое делаю. Бедный я человек. В принципе, не я делаю, но живущий во мне грех. Мы все повреждены этим. Мы все стремимся к добру, но тяготеем ко злу. И вот чтобы этот живущий грех был в нас искоренен, мы как раз и просим благодать Божию, потому что сами мы не бароны Мюнхгаузены, вытащить себя из болота за волосы не можем. Поэтому нужна была вот эта встреча божественного и человеческого естества во Христе, чтобы божественное преобразило человеческое. Ведь Адам был абсолютно свободен в раю. И эта абсолютная свобода поверялась его свободным выбором. Не случайно Господь дает ему заповедь «не вкушать». И эта заповедь, казалось бы, как ограничение, давала ему, наоборот, большую свободу, потому что ему давался выбор. А свобода именно в выборе реализуется. Она не может существовать просто сама по себе, что есть свобода сама по себе. Вот, свобода, она всегда реализуется в выборе. И в этом отношении Адам делает этот неправильный выбор, и Христос нам показывает как раз вот эту подлинную свободу. Помните, опять же, Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я упокою вы. Да. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть. Вот кто такие труждающиеся, обремененные? Это те, кто трудится над исполнением закона, то обременены этим исполнением закона Моисеева. А Христос говорит, не к Моисею идите, не к исполнению его закона. Я вам даю новый закон, и он будет для вас благ, и то, что я налагаю на вас, будет легко для вас. И я дам вам, ну, упокою, да, слово «покойник» тоже у нас. Я дам вам новую жизнь, условно говоря, вот к чему посвящена эта цитата. Поэтому в этом моменте Христос изначально говорит о высшей свободе. Человека над грехом, благодаря ему. Это очень важный момент Евангелия. Вообще, тема свободы Евангелия очень много говорит о свободе. И апостолы будут говорить очень много о свободе.
Да, ведь в 20 веке даже те, кто, может быть, интерпретировал Евангелие не совсем правильно, иной раз возникли такие движения, как теология освобождения, да, которая вылилась в такие радикальные ветки, как там и теология феминизма, к примеру, когда вот такое женское радикальное богословие, что вот здесь сказано так, здесь сказано так, здесь сказано так, это можно понимать вот так. Таким образом, вот такое... оправдание феминизма фактически, да, ну и прочих там вещей.
Ну, это очень такие... Эти моменты можно было объяснить тем, что люди действительно не часто понимают свободу как освобождение чего-то. Но очень редко свобода поминается именно как выбор.
Да.
И в этом моменте вот эти споры, они всегда будут. Ну, теология освобождения, она осуждена в том числе.
Да.
Поэтому здесь мы понимаем, что это не совсем верное понимание христианства и Евангелия.
Ну, мы видим вот в 20 веке как раз, ты раньше, как раз когда боролись за свободу от чего-то, что получили. Достаточно посмотреть на события, да, революционные в России, это же страшно. Мы освободимся от царя, от религии, от всего, и каким это, как, сколько крови пролилось в результате. Освобождались.
Знаете, я думаю, что это не случайно. Во-первых, как я вам сказал, что французская революция впервые подняла на знамена истории термин «свобода». А с другой стороны, мне кажется, что это возникло гораздо раньше, в эпоху Возрождения. Ведь средневековый человек, он, хотя и грешил, он понимал, что он совершает грех. И только в эпоху Возрождения грех начинает эстетизироваться, он начинает воспеваться. Любовные романы и так далее, и тому подобное. Да? А средневековый человек мыслил каким образом? Что самое важное событие в истории уже свершилось. Это было рождение Христа. И чем ближе век к рождению Христа, тем он лучше. Потому что Христос был гораздо ближе к ним. В эпоху Возрождения оно понимает совсем по-иному. Что век, который я живу, не совсем хороший, потому что в нем не совсем развит он еще. Но вот тот век, который будет после него, будет гораздо лучше. Потому что там будет умнее люди, жить станет веселее и так далее. И в этом моменте человек всегда гонится за какой-то будущим призрачностью. А средневековый человек всегда понимал, что там есть, было что-то очень важное, чего уже в моем веке не будет. Поэтому в этом, хотя это кардинальное различие мировоззренческое людей, а средневековый человек мыслил более христиански, более глубоко. Он понимал, что, смотря назад, анализируя прошлое, он может видеть будущее. Это нами совсем утеряно. Современность дает нам смещение всех терминов и всех представлений. И поэтому человек теряется в определении своей свободы. Что же является для него действительно свободой? Все эти перформерсы, которые мы видим сейчас, они как раз показывают, что человек, потеряв подлинную свободу, не может обрести настоящую. Потому что, видя их, кажется, они стремятся разрушить такое сложившееся представление, какие-то общие нормы. И люди, видя это, просто ужасаются. Они не понимают, в чем в них сущность.
Да.
Это самый момент. Поэтому в этом теряется момент свободы.
Здесь очень легко, конечно, запутаться. А вот интересно, как происходит тут практическая реализация такого постижения христианской свободы. Вот бывает ведь так, что человек в монастырь может прийти, да, на послушание, и ведь там как раз происходит вот эта вот борьба воли своей и той воли, которая, вот, ну, может быть, там, через игумена, дает послушание воле Божьей, такие борения. Часто человек из гордости уходит и говорит, нет, не мое совершенно, и все.
Знаете, мне очень нравится воспоминание владыки Антония Сурожского, когда он был в армии. Он говорил, что в армии я был солдатом. И вы помните, и на армии он принял тайный монашеский постриг. Я подумал, что у меня нет теперь своей воли. Кому же я могу передать, как монах? Я передам его капралу, который будет со мною. Приходит капрал, говорит мне, чтобы я копал траншею с севера на юг. А я помню и знаю, что генерал сказал, чтобы мы копали с востока на запад. Но я с ним не спорю, потому что капрал мне сказал копать с севера на юг. Я копаю эту траншею с севера на юг. Потом он приходит, ругается на меня, мы идем на обед. Я засыпаю траншею и копаю с востока на запад. Но в этом моменте я абсолютно свободен, потому что моя воля мне не принадлежит. Я свободен от того, чтобы, так как я посвятил свою волю не бездумно, воле капрала, и обстоятельства жизни я воспринимаю как волю Божью в своей жизни. Этот момент позволяет очень во многом человеку действительно сделаться свободным от постоянного обдумывания того, что я же вот хотел, вот, чтобы в моей жизни было так, почему не так? Почему у меня с работой не ладится или еще что-то? Конечно, человек должен прикладывать какие-то усилия, живя в миру. Но человек в том числе должен доверять определенно в моменте воле Божией себе. И это очень часто у людей не получается, они очень часто об этом не задумываются. Поэтому, конечно, жизнь становится еще тяжелее, когда человек начинает постоянно думать, что вот здесь не так сделал, вот тут не так поступил и так далее. Но не передает свою волю в руки Божьи.
Спасибо, отец Константин. А как поступить в случае, когда человек... в семейной жизни считает, что он в какой-то момент становится несвободным и зависимым от, там, например, своего супруга. Как в семейной жизни, может быть, можно говорить о реализации этой христианской свободы? Ведь человек перестает быть, в общем-то, «я», да? Он теряет, казалось бы, что-то и становится уже «мы». Вот Как эту ситуацию можно рассматривать?
Я думаю, что он приобретает, если говорить об этом, он приобретает в первую очередь, что он реализуется через семью человека. Mm-hmm. Да, одна из форм реализации своей личности. В том отношении, что он изменяется, находясь в семье. Mm-hmm. И здесь его воля, ну, в том числе, как и воля в монастыре, она подчинена определенным обстоятельствам жизни. Uh-huh. И не только его воле, но и воле его окружающих, uh-huh. обстоятельствам семьи. Поэтому, конечно же, человек в первую очередь, говоря о семейной жизни, должен чувствовать это единение в семье. Uh-huh. Если этого единения нет, то мы можем редко говорить о семье, и часто семьи расстаются, uh-huh. потому что нет этого единения. Чувство, когда мы идем к чему-то общему. И я думаю, что в первую очередь христианская семья должна мыслиться как путь к спасению двоих. Даже не для деторождения. Именно путь двоих ко спасению. Мы понимаем, что друг без друга нам не спастись. И в этом моменте мне один мой очень хороший друг говорит, что, знаешь, говорит, иногда приходишь домой, уставший с работы, а жена говорит, давай помолимся. И тебя сил нету. Так как жена сказала, давай помолимся, мы встаем на молитву. А иногда у нее сил не хватает, а у меня еще есть. И я говорю, давай мы с тобой помолимся теперь вместе. И мы таким образом друг друга подтягиваем, когда один из другого ослабевает. Поэтому в этом моменте происходит вот эта реализация наших свобод. Вроде бы есть желание, да, помолиться, а сил нет. Но другой помогает и в этом моменте подтягивает вот твою свободу тому, чтобы это реализовалось.
Я этот вопрос к тому задал, что, знаете, в осуждениях там, молодых людей, предположим, там, девушки или молодого человека, он говорит, я еще не готов пожертвовать своей свободой, то есть брак изначально воспринимается неправильно, да, как какая-то клетка, в которую человек попадает, и он больше не свободен. Или там, например, какой-нибудь холостяк, который вот всю жизнь холостой, он уже, ему сложно перестроиться, он говорит, ну, я не готов там ради брака жертвовать своей свободой.
Ну, в этом есть свобода, потому что они делают свой выбор.
Да, ну да.
Поэтому, говоря о том, что если человек принял для себя решение жить холостым, и брак ему не нужен, это его выбор. Мы с этим ничего поделать не сможем. Или молодой человек, который говорит, что в браке я меньше буду посвящать время себе. Это, опять же, его выбор. Не случайно, во-первых, в Европе, ну, в западной духовенстве не женится, а у нас монашествующие в основном тоже гораздо свободней занимаются наукой, преподавательской деятельностью и так далее, потому что у них больше времени на это. Конечно, брак он в какой-то степени ограничивает человека. Здесь спорить невозможно.
Спасибо. Что касается церкви, вам наверняка доводилось слышать такую точку зрения, что человек говорит, знаете, вот я свободен, то есть я верю в Бога, да, вот я свободен таким образом, что я считаю, что церковь это, ну, мы о рамках уже говорили, она сковывает, да, мою свободу как бы определенным образом. Как таким вопрошающим людям, или кто засомневался в том, что вот вера у него есть, ну, а зачем мне тогда религия, возникает вопрос, да, вот как человек именно в церкви реализует свою свободу, вот, и для чего она ему нужна, Церковь Христова? Ведь для чего-то, говоришь, человеку этому Господь установил церковь на земле, да? Иначе, если бы она была не нужна, зачем это было делать?
Ну, если говорить о церкви как таковой, можно, конечно, задаться вопросом. Очень часто возникает вопрос у людей о том, что Бог у меня в душе. Угу, да. Такое очень частое распространение. Я говорю, что, ну, во-первых, Оно нелепо само по себе, потому что первое определение, если Бог есть, то я должен, хочу с ним общаться. Uh-huh. Да? И раз это, я хочу с ним общаться, то первое, Бог должен быть личностью, потому что если это не личность, я общаться не могу. Я не могу общаться с кошкой, собакой, выстраивать с ними какие-то отношения, потому что это не личность. Или с геранью у себя на подоконнике. Должно быть личностью. Во-вторых, если это личность, то она должна находиться вне меня. Потому что если какая-то иная личность вдруг находится внутри меня, то это психиатрия, это шизофрения. Вот, это во-первых. Поэтому Бог у меня в душе, это, конечно, некое шизофреническое заболевание. А с другой стороны, мы можем сказать о том, что раз у меня есть потребность общаться с Богом, значит, я как-то эту должен потребность реализовывать. Ну, глупо было бы представить себе, если молодой человек любит девушку внутри себя, да, как-то, это очень странно. Он дарит ей цветы, он там вводит ее в кино, приглашает в кафе. Он как-то пытается выразить свои чувства. И вера есть некое выражение наших чувств. А с другой стороны, церковь – это место, где человеку говорят, что тоже от него хочет Бог. Потому что то, что мы хотим от Бога, мы все хорошо знаем. Угу. А вот что Бог хочет от меня? Для этого мне и нужна церковь, чтобы понять, а что же Бог хочет в действительности от меня? Чего Он ждет от меня? И чтобы этого понять, мне нужно прийти в храм. Uh-huh. Мне нужна церковь, как сообщество людей, верующих в Бога.
Ну, то есть, да, действительно, для того, чтобы научиться выстроить вот этот диалог. Uh-huh. Да, потому что вера – это, когда вот она появляется, признание того, что да, есть Бог, человек приходит креститься, но это еще, наверное, не диалог. Как-то он ему открывается, но где, это еще путь к диалогу, так выходит, да?
Да, я думаю, что в первую очередь это общение. Ведь вера есть чувство. Часто веру сравнивают с любовью. Я поэтому и привел эти два примера. Вера и любовь, они как бы два слова, которые заменяют друг друга. И чтобы реализовать свое внутреннее чувство веры, которое есть у каждого человека, который даже говорит, что он неверующий, у него есть ощущение веры. Оно у нас есть. Это врожденные чувства. Еще ни один ученый не доказал и не нашел ни одного нерелигиозного общества на Земле. И в этом моменте мы можем сказать, что вера присуща каждому человеку. Как сказал некогда Гумилев, вот лошадь идет через мостик и видит ширину этого мостика, что мостик узенький. Идет над обрывом по мостику, видит, понимает, боится, их скупает осторожно, понимая, что может сорваться в этого, значит, видит глубину. И когда подходит к концу этого мостика, быстрее идет, потому что видит ширину. И длину. И в этом моменте, говорит, а у человека дано еще четвертое чувство, внутренна, как пишет Николай Гумилев, внутренними очами смотреть внутрь себя может и презревать глубины, которые ни один другое животное презревать не может. Это действительно вот это внутреннее ощущение человека, внутреннее себя, своего внутреннего мира, это дается только человеку.
Да. Ну, есть такое мнение, что животным зачаточно, так скажем, да, в зачатке каком-то дано это. Вот, ну, это лишь такие отголоски того, что на самом деле имеет человек.
Не случайно вот момент свободы, да, об этом очень часто рассуждаем мы. А животные же не имеют момента рассуждения о вопросах свободы. Да. Они подчинены определенным инстинктам выполнения этих инстинктов. Но ощущение свободы – это духовное измерение, это духовный термин. Это не внешние условия нашего бытия. И поэтому только человек задумывается над тем, когда же он является свободным. Ни одно животное не задумывается, свободно оно в клетке или не свободно. Оно как бы не может воспринимать это. Только человек понимает, что у него есть какая-то некая свобода, которая ограничена для него или нет. Это очень важно.
Есть такая картинка, гуляет по интернету, очень здорово иллюстрирует вот ваши слова. Там, значит, показана как бы эволюция, да, ну, человек, то есть обезьяна, и все время у нее одно и то же вертится, там, спать, есть, размножаться. Потом человек стоит, и такой вопрос у него над головой: в чем смысл жизни? Как бы, вот, ну, совершенно другое, то есть, действительно, радикальное отличие человека, мышление. Свобода. Отец Константин, такой вопрос. А почему, как вы думаете, сегодня такие мощные идут нападки на традиционные общества? Вот у нас в России принято считать, что мы живем в традиционном обществе. И, конечно же, если почитать там, СМИ, послушать некоторые мнения, множество мнений, даже так скажем, то идет такое осуждение, что вы не свободны, давайте мы вас освободим, примите вот такую модель поведения, такую модель поведения или вот такую модель поведения. Посмотрите, как вам станет сразу легко, хорошо и свободно. Многие, так скажем, на это ведутся, клюют, покупаются, да, и начинают также размышлять и кричать на площадях, что мы не свободны. Вот вопрос, как бы, может быть, в оправдание, да, традиционного общества. Почему? Что мы можем противопоставить такой точке зрения?
Ну, во-первых, все, что связано с современностью, имеет собой причину Второй мировой войны. Угу. Вторая мировая война была настолько ужасной и настолько разделила мир, что понятно, что на подсознании люди поняли, что они не хотят больше повторение этого ужаса. И поэтому любой конфликт, он пытается снивелироваться. Отсюда что может породить конфликт? Религия, да, религиозный. Поэтому никаких религиозных символик, представлений, мы не будем говорить о вере друг друга и так далее. Это в обществе сейчас в современных, скажем так, развитых странах, да, и в Франции, Англии это есть. С другой стороны, может породить еще конфликт. Может породить конфликт, безусловно, расовый момент. Поэтому мы не будем говорить о национальности, национальных признаках. Мы будем говорить просто о том, гражданин какой страны он является. Он может быть там африканцем, но он будет гражданином Франции, допустим. И здесь мы не будем говорить о национальных особенностях и так далее. И одно, цепляя за другое, нивелирует просто все. Все представления, которые могут сформировать человека. А что формирует человека? В первую очередь культура той страны, в которой он живет, вера и его ощущение себя как часть вот этой культуры. Поэтому многие культуры сейчас очень сильно нивелируются в такой общей глобализации, о которой мы говорим. Везде все одинаково. В любой стране все одинаково. Поэтому вот этот глобализм, он имеет с собой основу именно Вторую мировую войну. И отсюда традиционные ценности, они очень важны для скрепления каждой страны. Мы видим, как Европа к этому сейчас начинает заново возвращаться, говоря об национальных особенностях, о национальных культуре и так далее, потому что нельзя представить себе человека без какой-то культуры, который себя не ассоциирует с этой культурой. Именно благодаря этому и строится патриотизм. Что такое патриотизм? Это любовь к своей культуре, в первую очередь. Я думаю, поэтому национальные общества будут возвращаться сейчас. И будет сильное возвращение именно к национальным особенностям. Безусловно, это не должно породить фашизм. фашизм имел в себе основу национальность, национального признака. Но такой здравый подход на своей национальной культуре должен быть.
Отец Константин, а вот в литературе образ свободы. Интересно, прочтение русской классики, ее, особенно 19 века, ее ведь можно понимать по-разному, да? Вот можно читать Грибоедова, Пушкина, значит, и почитать их за таких великих бунтарей, что вот, значит, они были недовольны тем, что творилось в обществе, как раз вот этими традициями, все такое, и были литературными, так скажем, разрушителями этого всего, а можно воспринимать это иначе. И вот для правильного понимания свободы, что можно было бы почитать? Я, то есть, не говорю, что у Пушкина или там у Грибоедова, у других авторов именно такая была позиция, но их можно прочитать и так. Как вот их понимать, и что читать сегодня стоило бы?
Знаете, самая распространенная книга в местах лишения свободы – это Достоевский «Преступление и наказание». Поэтому, если мы будем говорить о свободе с вами и о понимании вообще свободы, то, конечно, как в этом произведении Достоевского «Преступление и наказание», лучше об понимании свободы нигде не сказано. Ведь Раскольников задается главной проблемой. Кто я, человек или тварь дрожащая? Или право имею, как он говорит. В этом отношении мы понимаем, что да, вот этот вопрос свободы. И не случайно я с этого и начал, что свобода всегда тесно связана с выбором. Потому что Раскольников делает выбор. Может он убить эту старуху-проценщицу или нет. И на этом выстраивает свою теорию о действительно тех великих людях, которые это могут сделать, те, кто этого не могут. Ну и так далее. В этом отношении вот это произведение, на мой взгляд, очень, очень о многом заставляет задуматься в плане свободы и несвободы. Именно Достоевское «Преступление и наказание».
Да, действительно, очень... Ну, мощнейшее произведение, можно сказать, и, конечно, хорошо, что его в школе изучают, правда, там всегда по-разному на него смотрят и так далее.
Да, главное, чтобы смотрели именно с позиции, которую хотел, наверное, Федор Михайлович Достоевский именно тогда и показать, что есть подлинная свобода и несвобода в человеке.
Отец Константин, давайте тогда с вами попробуем резюмировать, у нас с вами чуть меньше 10 минут осталось. А что такое правильное понимание свободы и неправильное, так скажем? Подведем итог нашим сегодняшним рассуждениям.
Если мы с вами рассуждали на эту тему, то правильное понимание свободы – это соединение со Христом, да? Ощущение жизни во Христе. И неправильное понимание свободы – это вседозволенность, ощущение свободы, как я на все имею право. И это не совсем верное понимание свободы. Свобода не должна пониматься как вседозволенность. Она должна пониматься как выбор человека.
А стоит ли молиться о том, да, чтобы Господь даровал нам возможность правильно распорядиться своей свободой? Так вот, может быть, есть даже святые, которые бывали там в заключении, были замучены.
Вы знаете, я думаю, что подлинность христиан всегда молится о том, чтобы реализовалась воля Божья, то есть свобода в Боге. Об этом не случайно в молитве митрополита Филарета Дроздова. Да, «Господи, не знаю, что просить у тебя. Ты един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Не прошу ни креста, ни утешения, только стою и благовею пред Твоей святой волей». То есть в этом моменте действительности в молитве мы просим для того, чтобы в первую очередь в нашей жизни реализовалось не наше видение ее, потому что оно повреждено и искажено грехом, а чтобы промысел Божий был в нашей жизни. Я думаю, что это самое важное. И, безусловно, знаете, как-то я у отца Иоанна Крестьянкина спросили, когда вам было, какое время для вас было самое лучшее? И он ответил, знаете, говорит, в бараке с одеялом под вошиками. Мы так удивились и тогда спросили, а почему? И он сказал, говорит, потому что там Христос был ближе всего. И вот мы с этого начали с вами, говоря о том, что человек может быть совершенно свободен, находясь в заключении или в какой-то небольшой комнате, он действительно может обрести полную свободу в себе. Потому что по сути своей мы понимаем, что изменить мир мы не можем. А что же мы можем изменить? Мы можем изменить себя и найти себя подлинными. И в этом моменте мир заключен внутри человека. Не случайно Христос говорит, что Царство Божие внутри вас есть. То есть посмотрите внутрь себя. И вот это очень важный момент.
Спасибо, отец Константин. Ну и напоследок пожелания от вас нашим телезрителям.
Ну, я настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского. Хотел бы всех пригласить, в первую очередь, кто живет в Петербурге, на престольный праздник в этот воскресный день в храм святителя Спиридона Тримифонского на капсульное шоссе, дом 45. И литургия в 10 часов утра. Ну и, конечно, мы все готовимся к рождественскому, к Рождеству Христову. Мы находимся в рождественском посте. Наверное, я хотел бы пожелать, чтобы этот пост действительно принес для нас духовную пользу. Чтобы мы, придя, войдя в радость Рождества Христова, могли бы принести Христу, к его яслям этот подвиг поста, чтобы мы действительно смогли бы увидеть во Христе эту свободу, которая пришла в мир. Ведь не случайно именно благодаря христианству мир стал воспринимать человека как личность. Ведь человеку до Христа царю могли принести из захваченного города там, корзину человеческий глаз. Да, тем самым показать, вот мы этот город захватили. Человеческая личность ничего не стоила. И только с приходом в мир Бога-младенца человек стал пониматься как личность. И эта евангельская стрела, пущенная в Вифлеемскую ночь, принесла нам то, что мы за короткое время, что значит 2000 лет, перестали мучить друг друга такими страшными пытками, какими на протяжении тысячелетий мучили друг друга люди. И мы уже, допустим, в 16 веке могли бы выйти на улицу и увидеть сидящих на кольях людей или сжигающих, там, как их сжигают. Сейчас нам это вообще себе не представить, что мы вышли на улицу, там кто-то кому-то голову отрубал или сажал кто-то кого-то на колье. Mm-hmm. Вот это евангельская потихонечку закваска мира, она, конечно, всквашивает мир. Mm-hmm. Поэтому будем помнить, что Христос нам принес очень многое. И мы действительно свободны во Христе.
Спасибо, отец Константин. Еще раз благодарю вас, очень благодарю за сегодняшнюю такую емкую беседу о свободе. Конечно, свобода – понятие настолько многогранное, что всего за одну беседу не охватить, но мы с вами так, я думаю, очень плодотворно побеседовали, будет полезно нашим телезрителям.
Спасибо вам большое.
Спасибо, отец Константин. Дорогие друзья, с вами сегодня в студии телеканала «Союз» священник Константин Морозов и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.